В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Суд над бывшими сотрудниками Минобороны. Кабель длиной в 7 лет. 17 мая. День святости семьи или день борьбы с гомофобией. Футбол для всех и каждого. Будут ли платить болельщики на Сухумском футбольном мундиале непризнанных? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: президенты Армении и Азербайджана встречаются в Вене. В Афганистане хазарейцы добились от властей пересмотра проекта ЛЭП. Парламент Таджикистана обеспокоен событиями на Хованском кладбище в Москве. Президенты Армении и Азербайджана встретятся в Вене сегодня вечером, чтобы обсудить прекращение огня в Нагорном Карабахе. Переговоры Сержа Сарксяна и Ильхама Алиева будут первой двусторонней встречей после того, как Нагорный Карабах в начале апреля охватила самая худшая вспышка насилия за последние десятилетия. Агентство «Франс Пресс» сообщает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри также будут находиться в Вене для многосторонних переговоров по Сирии и Ливии и встретиться с президентами Армении и Азербайджана. Дипломаты из так называемой «Минской группы посредников» в конфликте США, России и Франции должны присутствовать на переговорах. На данный момент главная цель посредников заключается в том, чтобы просто снять напряженность вдоль линии соприкосновения, сообщил политолог Гран Мелек Шахназарян. По его словам, подписание каких-либо документов или достижение любого другого рода соглашения весьма маловероятно. Если встреча в Вене не даст никаких результатов, то вероятность повторения апрельских боевых действий возрастает, считает Ильхан Шаиноглу из мозгового центра «Атлас» в Баку. На протяжении многих лет Азербайджан и Армения погружены в конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который унес жизни около 30 тысяч человек и привел к тому, что сотни тысяч стали беженцами. Десятки тысяч представителей хазарейской народности, в большинстве своем исповедующие шиитский ислам, провели в Кабуле марш, требуя от правительства изменить маршрут прокладки линии электропередачи. Полиция заблокировала основные городские магистрали, чтобы не допустить приближения манифестантов к резиденции главы государства. Многие магазины, находящиеся на пути следования колонны, закрылись. В городе были приняты повышенные меры безопасности, чтобы не допустить актов насилия во время марша. Президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил участников акции за ее спокойное проведение и отсутствие серьезных инцидентов. Лидеры хазарейцев требуют от властей изменить маршрут строительства высоковольтной линии электропередачи, связывающей Туркмению с Кабулом. Манифестанты настаивали на прокладке линии через территорию центральной провинции Бамьян, значительная часть населения которой – хазарейцы. Изначально это и было предусмотрено проектом. Но правительство решило провести ЛЭП через перевал Салан к северу от Кабула. Власти утверждали, что новый, более короткий маршрут ускорит сроки строительства и сэкономит миллионы долларов. После манифестации в Кабуле власти объявили, что специальная комиссия пересмотрит проект и объявит о своем решении до 26 мая. Строящаяся ЛЭП является частью международного проекта, в котором участвуют Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. В Афганистане доступ к электроэнергии имеют, как сообщают западные источники, от 30 до 40% населения.
Эхо Кавказа. Новости.
Высшее собрание Таджикистана выразило обеспокоенность в связи с гибелью трех граждан страны во время массовой драки на Хованском кладбище в Москве. Председатель Нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров заявил о том, что завтра в Москву будет направлена рабочая группа для переговоров с российскими властями. Сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что в качестве основной версии причин массовой драки рассматривается финансовый мотив. Информация информация о том, что преступление было совершено на почве межнациональной ненависти, подтверждения не нашла, отметил Маркин. Ранее был задержан директор кладбища Юрий Чебуев. Также в МВД сообщили, что среди задержанных участников столкновения есть сотрудник полиции, которого подозревают в соучастии в хулиганстве. По данным МВД, в драке с перестрелкой на Хованском кладбище 14 мая участвовали около 200 человек. Причиной конфликта полицейские называют раздел территории обслуживания кладбища. В столкновениях погибли 3 человека, более 20 госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц по предварительному сговору», «Незаконное хранение оружия» и «Хулиганство». Задержано 112 человек, более 40 из них могут быть высланы из России за нарушение миграционного законодательства. Родственники пассажиров, разбившегося в Ростове-на-Дону Боинга 737, обратились в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении авиакомпании «Fly Dubai», которой принадлежал самолет. Как сообщает ТАСС, заявители утверждают, что компания перед выплатой компенсации требует подписать документы о том, что деньги уже перечислены. Сегодня была завершена расшифровка записей из бортового самописца «Боинга 737». Протокол переговоров экипажа самолета передан комиссии, занимающейся расследованием трагедии. Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения авиалайнера ошибку пилотов при повторном заходе на посадку. «Боинг 737», выполнявший рейс из Дубая, разбился 19 марта. Все 62 человека, находившиеся на его борту, погибли.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили начал консультации с представителями гражданского сектора. Эти встречи ставят целью противодействовать планам правящей силы «Грузинская мечта» и изменить принцип работы Конституционного суда. Соответствующий пакет поправок к закону о Конституционном суде парламентское большинство в спешном порядке утвердило на пленарном заседании 14 мая. Противники изменений считают, что новые правила парализуют работу Конституционного суда. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Президент Георгий Маргвелашвили ждет, когда парламент направит к нему пакет поправок к закону о Конституционном суде. Парламентское большинство в третьем чтении 14 мая в ускоренном порядке утвердило новые правила работы Конституционного суда. После их вступления в силу председателя Конституционного суда будут выбирать сами судьи, и в этом процессе больше не будут принимать участие ни президент, ни парламент, ни Верховный суд, как это происходит сейчас. Тем не менее, президенту, как и представителям профильных НПО, это изменение, исключающее обширные консультации и участие всех ветвей в процессе, кажется самым безобидным. Их настораживают другие поправки и, прежде всего, повышающие барьер кворума для принятия решений. Если сегодня какую-либо оспариваемую норму до окончательного решения может приостановить коллегия из двух судей, то по новым правилам для этого будет необходимо согласие 2/3 состава судейского пленума из 9 человек. Да и другие решения пленума не будут действительно, если в заседании вместо нынешних 6 не будет участвовать 7 членов пленума. Такой высокий барьер для принятия решения противоречит международным стандартам, заявляют правозащитники. Их возмущение вызывает и то, что судьям Конституционного суда новые правила запрещают брать новые дела за 3 месяца до истечения 10-летнего срока полномочий. Все это может парализовать работу Конституционного суда, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Коцери.
Это искусственные барьеры. По нынешним правилам, если судья ведет дело, он завершает его, из-за чего срок его полномочий может продлиться на несколько месяцев. Новые правила этого исключают. Получается, что недоведенное до конца дело должен взять новый судья, которому придется изучать дело заново, чтобы разобраться в вопросе. И еще, эти поправки дают судьям возможность манипулировать процессами и являться на пленарное заседание, если они не разделяют мнение большинства судей и таким образом препятствовать решениям, неугодным властям.
Правозащитники и оппозиционеры считают, что, пытаясь провести эти изменения, власть пытается дожать действующих судей Конституционного суда. Ведь мечтатели жестко критиковали их, как кадры бывшей партии власти нацдвижения, когда КАЭС принимал решения по нашумевшим делам. Это такие решения, как признание незаконным содержания под стражей более 9 месяцев бывшего мэра Тбилиси Гигио Гулава или приостановление решения судей первой инстанции по делу Рустави-2, которое касалось ареста счетов телекомпании и назначения там временных управляющих. Об этом вспоминали сегодня представители правозащитных НПО в ходе консультации с президентом Георгием Маргвелашвили. Участники встречи искали пути эффективного противостояния планируемым изменениям. О позиции правозащитников рассказал представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвенирадзе.
Наша власть попробовала использовать много механизмов, чтобы осуществить давление на Конституционный суд. Организовывали даже акции протеста против них. С учетом этого, если президент наложит вето на поправки, его легко преодолеет большинство. Лучше, если президент даст нам время, чтобы мы основательно подготовили иск и обжаловали его в Конституционном суде.
Парламент в течение недели должен переслать президенту утвержденный пакет поправок. Президент же, в свою очередь, в течение 10 дней должен вернуть либо документ с подписью, либо наложить на него вето. Правозащитники хотят успеть до начала парламентских выборов, ведь новые правила растянут во времени и те иски, которые могут возникнуть в ходе выборов и подсчета голосов. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси в рамках специального скандального дела о кабелях состоялось последнее судебное заседание. Городской суд за растрату госсредств особо крупных размеров приговорил каждого из 5 бывших сотрудников Минобороны к тюремному заключению сроком на 7 лет. Лидер свободных демократов Ираклий Аласани, в чью бытность министром обороны было возбуждено уголовное дело, назвал процесс политически мотивированным и пригрозил властям акциями протеста. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Напомним, 5 фигурантов так называемого дела о кабелях обвинялись в растрате госсредств в размере 4 миллионов лари. Уголовное дело было возбуждено из-за секретного соглашения между оборонным ведомством и частной телекоммуникационной компанией «Силкнет» по закупке оптико-волоконного кабеля. Соглашение было заключено осенью 2013 года, а спустя год прокуратура обвинила чиновников, принимающих участие в оформлении контракта, в растрате госсредств. Свой приговор обвиняемым в растрате Нукзару Кайшаури, Давиду Сипурия, Арчилу Алавидзе, Георгию Лобжанидзе и Гизу Глонти судья Бесик Бугианишвили сочетал за закрытыми дверьми. При этом обвиняемые так и не признали своей вины. Сегодня на специальном брифинге лидер свободных демократов Ираклий Аласани заявил, что продолжит правовую и политическую борьбу за освобождение бывших коллег.
Сегодня Иванишвили за верное служение Родине осудил невиновных людей на 35 лет. Несправедливость и цинизм с новой силой процветают в нашей стране. Сменился лишь главный архитектор этой системы. Им стал Бедзина Иванишвили. Мы вновь столкнулись с использованием суда и прокуратуры в качестве политического инструмента. Судья признал виновными людей, у которых не было мотива, людей, которые составили для государства безупречный контракт и у которых не было доступа к тем суммам, за растрату которых они осуждены.
Заявил Ираклий Аласани. Более жесткими были заявления других членов свободных демократов. К примеру, Нино Гугуадзе назвал Бедзину Иванишвили личным врагом. На субботу у стен прокуратуры намечен митинг, на котором представители партии выразят свой протест. В свою очередь, представитель прокуратуры на суде Нино Агальмашвили убеждена, что предоставленные прокуратурой свидетельства не давали судье возможности вынести альтернативный приговор.
Документы, представленные в деле в качестве улик, имеют высокую степень достоверности. Именно на их основании судья вынес приговор. Эти документы прошли все виды экспертиз, что наши эксперты убедительно обосновали в суде.
заявила прокурор. Что касается представителей большинства, то они согласны с вердиктом суда. Вот что заявил председатель фракции парламентского большинства Гия Вольский.
Неправильно все приписывать Бедзине и Иванишвили. Это у нас сейчас мода такая. Уверяю вас, у любого человека суровый вердикт суда вызывает такие эмоции. Мне больше нечего сказать.
Развел руками депутат. Однако и среди большинства есть люди, которые считают приговор суровым и политически мотивированным, говорит лидер национального форума Ани Миротадзе.
У меня создалось впечатление, что у процесса есть политический оттенок. Если свободные демократы считают, что эти люди осуждены несправедливо, они должны продолжить борьбу.
Представители неправительственного сектора считают, что с самого начала власти искусственно направляли процесс в политическое русло. У лидера грузинского отделения Transparency International Гии Гвилава возникает множество вопросов по этому делу.
На протяжении всего процесса мы не раз отмечали у бывших премьеров политическую заинтересованность. Материалы, приложенные к этому делу, тоже не лишены недостатков. Все обвинения прокуратуры построены на утверждении представителей одной фирмы, что она выполнила бы эти работы по более низкой цене.
Говорит правозащитник. Похожее заявление сделал и народный защитник Учана Нуашвили. По его словам, слушания по большинству эпизодов дела проходили под грифом «секретно», что также порождает вопросы. Как заявили адвокаты осужденных, они продолжат борьбу. В течение месяца постановление суда будет обжаловано в апелляционном суде. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в грузинском селе Эргнейте у де-факто границы Южной Осетии прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. В формате, созданном после августовской войны 2008 года, принимают участие представители самопровозглашенной Республики Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации, ОБСЕ и миссии наблюдателей Евросоюза. Юго-осетинская сторона открыла повестку дня заявления об учениях НАТО в Грузии. Продолжит тему Ирина Келексаева из Хинвали.
Встреча в Эргнейте, населенном пункте на границе Южной Осетии с Грузией, стала уже 66-й по счету. И это 6-я по счету встреча, в которой делегацию от Южной Осетии возглавляет бывший министр иностранных дел, а ныне советник президента Давид Санакоев. Кулуарно участники МПРИ, общаясь с представителями СМИ, обычно признаются, каждая из этих встреч начинается с вопроса о границе. Как правило, час или полтора мы начинаем прояснять с грузинской стороной такое понятие, как государственная граница. Граница Южной Осетии. Мы говорим о госгранице, а не об административной границе. На это уходит большая часть времени, поделился один из них в разговоре с «Эхо Кавказа». О том, какие темы обсуждались на 66-й встрече формата МПРИ, журналистам рассказал Давид Санакоев.
Как обычно, мы обсуждали проблемы, инциденты, которые возникали на границе. Я могу сказать, что за этот период, за период с прошлого МПРИ до сегодняшнего дня, было задержано граждан Грузии за незаконное пересечение границы 22 человека. Мы также обсуждали вопрос, поднимала грузинская сторона о том, чтобы продолжить дело господина Башарули. Мы еще раз проговорили, каким образом мама господина Башарули может это сделать. Мы обсуждали ряд других инцидентов, связанных с государственной границей, связанных с тем, что значит, меньше проблем возникает у людей, которые проживают рядом с государственной границей, где уже проведены оградительные заборы. Также обсуждали ряд других вопросов, которые касались отдельных частных людей.
Вопрос о Давиде Башарули жители Лениногорского района грузинская сторона поднимает не первый раз. В 2014 году Башарули пропал без вести, после чего спустя несколько месяцев был найден повешенным в лесу. Официальных итогов расследования пока обнародовано не было, хотя первоначальная версия звучала как самоубийство. Журналисты из Грузии задавали главе юго-осетинской делегации вопрос о состоянии кладбища в селе Хейт. По словам одного из них, по грузинским телеканалам были показаны снятые на мобильный телефон кадры место захоронения жителя этого села Бондо Гучашвили, которые вызвали обеспокоенность его семьи, продолжает Давид Санакоев.
Да, этот вопрос поднимался. Мы посмотрим, что мы можем сделать на этом месте. Мы приняли это к сведению. Конечно, как и все нормальные люди, осуждаем любые акты вандализма. Мы посмотрим, что было сделано там, на кладбище, и в каком состоянии она находится сегодня.
Своеобразным достижением формата МПРИ принято считать общую договоренность двух сторон об очистке Терепонского водоканала. Как рассказал журналистам Давид Санакоев, эту тему сегодня не поднимали, цитата, «хотя все согласны, что вода для ирригации сельского хозяйства нужна всем, и к ней должен быть доступ как для граждан Южной Осетии, так и для граждан Грузии», конец цитаты. Очистка проводилась, по его словам, уже по многим участкам. На данный момент работы продолжаются. Что касается незаконных пересечений государственной границы, то, по словам Давида Санакоева, югоосетинская сторона еще раз предложила представителям Грузии создать двустороннюю комиссию по делимитации и демаркации границы, что облегчило бы жизнь населения в приграничье. Сейчас под стражей на территории Южной Осетии остаются 2 из 22 граждан Республики Грузия, задержанных за незаконный переход госграницы. Несмотря на то, что формат МПРИ не предполагает обсуждения политических вопросов, представители Южной Осетии позволили себе выразить обеспокоенность началом учений НАТО на территории Грузии, которые воспринимаются в республике угрозой новой дестабилизации военно-политической обстановки в регионе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Недавний прием ФИФА сборной Косово породил аналогичные надежды и у футбольной общественности Абхазии. Ну а пока самопровозглашенная республика готовится к проведению чемпионата мира среди сборных, не принятых ФИФА. До его открытия осталось всего 12 дней. На сегодняшней пресс-конференции, посвященной чемпионату, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась пресс-конференция, которую дали министр внутренних дел Республики Абхазия Леонид Запжба и президент Федерации футбола страны Руслан Аджинджел. Она была посвящена обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и гостей республики во время начинающегося 28 мая чемпионата мира по футболу среди сборных непринятых ФИФА. Но журналисты, задавая вопросы, нередко выходили за рамки означенной тематики. Леонид Запшбак на пресс-конференции сказал:
«Наше население, наша страна с нетерпением ждет, уже считанные дни остались до чемпионата мира по футболу. Министерство внутренних дел готово по обеспечению правопорядка по всей стране. В двух местах проводится чемпионат, в городе Сухум и в Гаграх также, да? С момента заезда, начиная от государственной границы ПСОУ до места назначения, размещения, по пути проведения досуга, различных мероприятий, я имею в виду вне футбола, Министерство внутренних дел, ответственно заявляю, мы обеспечим правопорядок на любой территории, любом участке, где бы наши гости не располагались. По городу Сухум более 300 сотрудников органов внутренних дел задействованы на охране общественного порядка. А если это необходимо, в усиленном варианте мы в любое время резервуем до 1000 человек.
Журналисты интересовались вопросами аккредитации, обеспечения гостей переводчиками, местами стоянок транспортных средств и многими другими. Вся трасса Сухум-Псоу, подчеркнул Дзабжба, будет просматриваться камерами видеонаблюдения. Руслан Аджинджел, в недалеком прошлом известный футболист, игравший во многих клубах российской премьер-лиги, сообщил, что в каждой из 11 команд из Европы, Азии и Африки, которые приедут на чемпионат, будет в среднем около 25 человек, а всего вместе с родственниками, журналистами и так далее предполагается приезд до 500 зарубежных гостей. Я, в частности, поинтересовался таким вопросом. Недавно стало известно, что на церемонии открытия, закрытия и матча чемпионата мира планируется продать около 85 тысяч билетов стоимостью от 200 до 700 рублей. И, с одной стороны, уже наблюдается наблюдается ажиотаж, а с другой стороны, за последнюю четверть века болельщики в Абхазии привыкли к бесплатному посещению игр, причем редко когда собиралось несколько сот болельщиков на стадионе. Не получится ли так, что будет продано мизерное число билетов, а потом, чтобы игры не проходили при почти пустых трибунах, всех остальных впустят бесплатно? Леонид Забжба на это ответил.
Знаете, как-то надо себя уважать, ценить, и это мероприятие. Билеты, я думаю, должны, они минимальная цена, там, мизерная. Ну, я не знаю, все равно человек, посещая тот или иной объект, все равно не должен свой вклад внести.
А Руслан Аджинджел продолжил.
Что касается билетов, ваши переживания я понимаю по поводу того, что много будет проходить бесплатно или еще как-то, да? Билеты будут продаваться в кассах, реализация билета занимается Амрабанк. Есть специальный контактный телефон, где можно все эти билеты купить, заказать. А что касается прохождения бесплатно, то я думаю, что вместе с Министерством внутренних дел, сотрудниками, там будут кордоны, поэтому не так все будет просто, как кажется.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Госкомитет по охране природы и экологии самопровозглашенной Республики Абхазия проводит рейды по борьбе с браконьерами в море. Однако удачными эти мероприятия не назовешь, так как поймать браконьера в большинстве случаев не удается. О причинах этих неудач рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Экологи занимаются поиском браконьерских сетей в акватории Ачимчирского и Гальского районов Абхазии. Здесь легально работают 6 рыболовных бригад, у которых есть лицензии на лов рыбы. Они используют разрешенные сети – ставники. Но внимание экологов привлекают путанки – сети, изготовленные из лески, в которых запутывается любая рыба и которые наносят большой вред водной среде. Первые рейды прошли с 11 по 13 мая в акватории Гальского района, рассказывает заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране природы Мурман Соломко.
3 браконьерские сети были изъяты из воды, где-то около 1200 метров, заактировали и уничтожили. В 4 часа утра мы пошли на тихоходе, это маленький синий рог такой, мы его нанимаем. Еще вот-вот светать начинало, мы были уже на месте. Как мы их определяем? На каждой сетке этот браконьер, но он не может ее под воду утаить, и он обязательно ставит поплавки в виде полторашек, пластмассовой бутылки. Вот мы подходим, багром достаем, и начинается работа. Обычно ставят в устьях рек, это сейчас вот лосось, река приносит корм, и поэтому там браконьер работает.
Экологи контролируют лов не только лосося, но и камбалы тоже. С 1 мая в Абхазии он запрещен, так как это время нереста рыбы. Но браконьеров запрет не везде останавливает. В Гальском районе, например, проблемы нелегального лова камбалы нет. Мурман Соломко поясняет.
В том районе это мелководье. Камбальный, чтобы поставить, мы эту проблему там решили таким образом. Есть постановление Кабинета министров, дальше 4 миль любой лов рыбы в этом районе запрещен. А 4 мили там мелководье. Камбала водится в глубинах, более 40 метров. Там, значит, камбальные сети не ставят. Камбальные сети ставят у нас в районах, где глубины побольше. Это Чимчирский район, в сторону Алтки. Там места заселенные, и нашим экологам легче контролировать, поэтому там все на виду. Там этих сетей не было на этот раз.
У водной экологической инспекции в Абхазии нет необходимого транспорта и оборудования. Обычно на помощь экологам приходят небольшие рыболовные синера. Они заправляют их топливом. Но угнаться за браконьерами на них сложно. На вопрос о том, попались ли экологам во время рейда, помимо сетей, люди, которые их устанавливают, Мурман Соломко отвечает так.
Люди нам попались, разумеется, но мы их догнать не сумели. Умели, поскольку у них быстроходные лодки с двигателями «Меркурий». И они быстро в этот канальный озерца уходят, а там уже лесная зона, они ушли. Это поселок Приморское. Они понимают, что попадут, если в сетях, не дай бог, окажется лосось, получится приличная сумма взыскания. Людям в той зоне платить 2-3 тысячи рублей, для них это огромная сумма, бьет по карману.
Рейды продолжаются. Их цель – минимизировать вред, который наносится водным ресурсам, контролировать ловлю рыбы и следит за тем, чтобы разрешенные квоты добычи рыбы не превышались. По итогам прошлого года было уничтожено 12 километров лесковых сетей и оштрафован хозяин одного плавсредства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Покинувший партию «Единое нацдвижение» депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе создает новое оппозиционное политическое движение, съезд которого состоится в конце мая. Сам депутат заявил об этом на открытии офиса лаборатории реформ и фонда инноваций и развития в Тбилиси. Георгий Вашадзе был одним из ближайших соратников третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и входил в политсовет бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Две недели назад он неожиданно покинул самую крупную оппозиционную партию Грузию из-за разногласий внутри политсовета. В связи с вынесенным по делу о кабелях приговоров, согласно которому 5 бывших чиновников Минобороны Грузии проведут в тюрьме 7 лет, свободные демократы начинают акции протеста. Об этом заявил лидер партии, экс-министр обороны Ираклий Аласания. Он подчеркнул, что приговор в корне изменил повестку дня оппозиционной партии. Первая акция состоится 21 мая. Несправедливость и цинизм вновь господствуют в нашей стране. Сменился лишь главный архитектор этой ужасной системы, теперь это Бедзина Иванишвили, цитирует Аласания портал «Грузия онлайн». Азербайджан и Грузия отмечают 20-летие энергокоридора «Восток-Запад», основа которого была заложена нефтепроводом «Баку-Супса». В связи с этим в Тбилиси приехала азербайджанская делегация во главе с премьер-министром Артуром Расизаде. Вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе, отметил значимость энергетического коридора «Восток-Запад», предназначенного для экспорта азербайджанской нефти на мировые рынки. По его словам, договор помог Грузии вернуть роль транзитной страны. Глава азербайджанского правительства встретился с грузинским президентом Георгием Марквелашвили. Последний заявил, что Баку является стратегическим партнером для Грузии. На сегодняшней встрече в Эргнете в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты юго-осетинская сторона во второй раз предложила создать двустороннюю юго-осетино-грузинскую комиссию по делимитации и демаркации де-факто границы. С момента предыдущей встречи юго-осетинские пограничники содержали 22 гражданина Грузии, двое из которых остаются под стражей. Всемирный банк предоставит Грузии 9 миллионов долларов на восстановление городской, коммунальной и туристической инфраструктуры в Эмеретинском регионе для популяризации культурных и исторических памятников и привлечения туристов. Средства выделяются для дополнительного финансирования второго проекта регионального развития, в рамках которого предусмотрена реконструкция музея Вани и подъездной дороги к нему, а также строительство очистительной станции в Цкалтуба, сообщает Вести. Кавказа.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Бывшему судье Верховного суда Южной Осетии Юрию Кокоеву грозит снятие статуса судьи в отставке и, соответственно, лишение положенного отставным судьям пожизненного содержания. По его словам, это наказание ему грозит за открытое письмо председателю Верховного суда Илоне Хугаевой, опубликованное на одном из юго-осетинских сайтов, в котором он подверг критике судебную систему Южной Осетии. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Злоключения заместителя председателя Верховного суда Юрия Кокоева начались в 2005 году со скандальной истории о торговле так называемыми МИДовскими паспортами. Для тех, кто не в курсе, до признания Южной Осетии жителям республики выдавали российские загранпаспорта, где в графе «Кем выдан» значилось «МИД России». Отсюда и название. В общем, это был такой гуманный жест со стороны России – предоставить людям, оказавшимся без легитимных документов, свободу передвижения, причем не только на территории России, но и всего мира. Скандал получился, когда в Москве был задержан грузинский вор в законе с югосетинским МИДовским паспортом. Пошли разговоры о том, что торговля паспортами поставлена на поток. За большие деньги их выдают гражданам Грузии и Азербайджана, многие из которых не в ладах с законом. В Схинвал приехал следователь российской генпрокуратуры выяснять, как МИДовский паспорт оказался у грузинского вора. Возникла, что называется, неловкая ситуация. Кто-то должен был ответить за все это безобразие. И таких нашли. Двух женщин из местного адресного бюро. Они, конечно, не выдавали паспорта и не принимали решения. Но на их совести были подложные справки о том, что соискатель паспорта проживает в Схинвале. Их и решено было сделать козлами отпущения, говорит Юрий Кокоев.
Это дело адресовано было мне, я тогда работал в Верховном суде. Они не должностные лица, и поэтому они не являются субъектами преступления, получения взятки. Меня переквалифицировал их действия с получения взятки на выдачу заведомо подложного документа и освободил их из-под стражи. Это не понравилось руководству нашему Верховного суда, да и вообще руководству.
А у вас было указание сделать их виновными и посадить, да?
От меня этого требовали, чтобы я их посадил на 8 лет, так минимум. Ну как я мог это сделать, когда я видел, что виновные, которые выдавали паспорта, делали их за большие деньги, они в стороне остались, а женщины должны были отсидеть вот этот срок или хотя бы половину там этого срока. Представляете, что...
Кстати, одна из подсудимых, мать двух малолетних детей, 1,5 и 3 лет, была беременна. Несмотря на это, следствие не могло себе позволить отпустить ее под подписку о невыезде. Просидев 4 месяца под стражей, женщина потеряла ребенка. Как могло случиться, что на такой ответственный пост попал человек с совестью, история умалчивает. Но выводы были сделаны, ошибка исправлена. Через 2 года после этого демарша Юрию Кокоеву не продлили срок судейства и отправили в отставку. Приговор по сотрудницам адресного бюро отменили и отправили на новое расследование. 2 года назад их снова судили, и суд снова вынес тот же приговор, что и Юрий Кокоев. Автоматически это означает, что его увольнение было несправедливым. По вновь открывшимся обстоятельствам он обжаловал свое увольнение. Но, говорит Юрий Шалович, его жалобу оставили без удовлетворения. По его словам, не имеет никакого значения, что его злоключения начались при прежней власти. Власти меняются, правила остаются, говорит Юрий Кокоев.
Я ослушался власти. Представляете? Вот поэтому мне отказали в восстановлении. Они хотят ручных судей, власть хочет. Покуда у нас такая система назначения судей, справедливости и законности в судах не будет. Независимого суда не будет у нас никогда. Каждые 5 лет, если ты слушаешься, то тебя на новый срок назначают и не один раз, а сколько угодно. До 65 лет, в отличие от российского возрастного ценза, 70 лет. Если он не будет слушаться, его тут же уберут после 5-летнего срока.
Вы как-то говорили, что вы сторонник выборов.
В таких маленьких республиках судей должен выбирать народ. И тогда будет работать процедура подзыва судьи, который не оправдал доверия народа, который не судит по закону, а судит по понятиям, одним словом. Вот такого судью народ может отозвать.
По словам Юрия Кокоева, конфликт перешел в какую-то непонятную для него межличностную плоскость. До его слуха начали доходить оскорбительные реплики председателя Верховного суда. Тогда он обратился к ней с открытым письмом, где выложил все, что думает о республиканской Фемиде. В ответ – жалоба в прокуратуру на клевету и иск за нарушение судебной этики. Оказывается, можно наказать и судью в отставке, лишив его пожизненного содержания судей. По словам Юрия Кокоева, этот иск притянут за уши. Никаких оснований для обвинений в судейской этике нет, но, убежден бывший судья, исход иска предрешен. Фемида, как всегда, примет нужное решение. Прав Юрий Шалович или нет, станет ясно 23 мая, когда состоится рассмотрение иска. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Дирижер Валерий Гергиев выступил в родном Владикавказе. Мариинский театр приехал в рамках Московского пасхального фестиваля. В этом году фестиваль посвящен 125-летию Сергея Прокофьева. На сцене Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии дирижер выступил с двумя концертами. Всероссийский пасхальный фестиваль проходит с 1 по 17 мая в разных городах России. Из Владикавказа Жанна Тарханова.
В Северной Осетии фестиваль впервые прошел в 2008 году. Тогда в рамках программы 7-го фестиваля в Театре оперы и балета состоялся благотворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Георгиева. 13 мая в родной город художественный руководитель, директор Мариинского театра, руководитель симфонического оркестра, маэстро Валерий Георгиев приехал со своим коллективом на специальном поезде. На встрече с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Вячеславом Битаровым Валерий Георгиев предложил поделиться опытом с северо-осетинскими театрами, поэтому пригласит коллектив Дегорского театра для постановки в Санкт-Петербурге спектакля «Дон Жуан». В качестве режиссера приглашен французский режиссер Ален Маратра. Потенциал у Мариинского театра накоплен большой. Мне кажется, что как раз пришло время поделиться нашим опытом, сказал маэстро Георгиев. После официальной части визита на свою родину Георгиев сразу же приступил к репетициям в Национальном театре оперы и балета. Мариинский театр выступил во Владикавказе с двумя концертами. Первый концерт специально был организован для учащихся музыкальных школ и студентов, детей-сирот и инвалидов, а также детей, пострадавших в ходе теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года концерт был бесплатный. Первым в программе для детей выступил пианист Рустам Мурадов, уроженец Северной Осетии, выпускник Владикавказской музыкальной школы номер 2. Марина Хабалаева, преподаватель 2-й музыкальной Владикавказской школы, пришла послушать симфонический оркестр Мариинского театра вместе со своими учащимися, говорит Марина Хабалаева.
Производится впечатление? Ну, блестяще. Здорово. И очень постарался для детей. И сам прочитал. Ну, молодец. И большое впечатление, конечно, от Игоря Муратова. Концерт Прокофьева. Третий для фортепиано с оркестром в исполнении Муратова. Очень хорошо. Ну, такие концерты, конечно, для нас редкость. Вот детки посидели, послушали, восторженные, радостные.
Второй концерт состоялся после непродолжительного перерыва и начался около 8 часов вечера. Доходы от второго концерта пошли в фонд Национального театра оперы и балета Северной Осетии. Билеты на концерт были задолго распроданы в считанные часы, и далеко не все желающие смогли попасть в зал, вмещающий около 600 человек. Жительница Владикавказа Тамара Кадиева купила билеты с рук по 1500 рублей за один билет.
Даже в детстве когда-то мне пришлось с ним общаться, и вот с тех пор я под впечатлением, никак не удавалось прикоснуться к его творчеству, воочию увидеть, как он работает, и очень мне хотелось, поэтому с таким рвением я шла за билетами в течение 7 дней.
На концерт Георгиева приехала и представитель осетинской диаспоры Турции, член правления культурного общества Алан Вакф. Стамбул, Жале Пухате. В разговоре со мной она вспомнила, как впервые посетила концерт Мариинского театра в Нью-Йорке.
В 2014 году, в феврале, я была в Нью-Йорке. Георгиев был там, 18 концерт был у него. С кем я познакомилась, все для его концерта. И когда я сказала, я тоже осетина, мне тоже обрадовались. Да, очень рад была я.
Завершился концерт произведением Петра Ильича Чайковского, знаменитым «Адажио» из балета «Лебединое озеро». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Многие грузинские неправительственные организации и правозащитники выступают с требованием запретить вещание российских каналов на территории Грузии. Они объясняют это тем, что Россия ведет информационную войну против Грузии и Запада. Что думают об этом жители Тбилиси, поинтересовался Серго Брегвадзе.
Нужно ли запретить вещание российских телеканалов на территории Грузии?
Запрещать вещание российских телеканалов нельзя. По ним я и многие мои знакомые смотрим разные интересные передачи, документальные фильмы. А насчет того, что они посылают пророссийские или, может, антигрузинские месседжи, то я скажу, что этим занимаются и грузинские телеканалы. Давайте тогда отключим и грузинские каналы.
Я считаю, что российские телеканалы должны вещать на территории Грузии. У них много очень интересных, веселых передач, много разных концертов, хорошие телесериалы показывают.
Сериалы бегадись?
Да, рация.
А что касается информационных передач?
Туара.
Я думаю, и информационные выпуски тоже должны транслировать. Они охватывают большой ареал. То есть так мы можем получать информацию и из других стран мира. Информацию, которую не поставляют нам, к примеру, грузинские телеканалы.
Я считаю, что вещание российских телеканалов на территории Грузии должно быть максимально ограничено. Русские СМИ – это очень мощное орудие пропаганды. Свои телеканалы российские власти и спецслужбы используют для распространения недостоверной информации, для воздействия на мнение населения. Я уверена в этом. Поэтому желаю, чтобы вещание этих каналов на территории Грузии было бы ограничено.
Я считаю, что российские телеканалы ничего не пропагандируют. Во всяком случае, в развлекательных передачах я подобного не замечал. Что касается информационных выпусков, то я их не смотрю. Да если российские власти решат поставлять населению Грузии искаженную или недостоверную информацию, то они найдут и множество других способов сделать это. Я не согласен с запретом на вещание российских телеканалов.
А в вашей семье часто смотрят эти телеканалы?
Да, конечно, бывает и я смотрю, но чаще моя мать и бабушка. Я не часто смотрю телевизор, но если смотрю, то только российские телеканалы. Они показывают интересные передачи. Если вдруг их запретят, то никакого дискомфорта я испытывать не буду. Однако очень много людей в Грузии их смотрят. Поэтому было бы неплохо, если бы этого не произошло.
А как вы считаете, формируют ли эти каналы у населения Грузии негативное отношение к Западу?
Я не знаю, может кто-нибудь в интервью какому-нибудь телеканалу и произнесет что-то негативное в отношении Запада. Однако называть это пропагандой я бы не стал. Каждый человек сам должен различать правду и ложь, что стоит пускать в свое сознание, а что нет.
Официально эти телеканалы не должны вещать в Грузии. Я вообще не понимаю, зачем это нужно. Мы фактически находимся в состоянии войны с Россией. Вы представляете, если наша молодежь будет смотреть эти телеканалы, слушать искаженные новости? Я бы не рекомендовала этого.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Паата Бурчуладзе и грузинская футурофобия. В рубрике «Позиция» наш постоянный автор Дмитрий Маниава.
«Счастливые люди не идут на войну добровольно». Эту фразу из старого французского фильма не выносят суровые патриоты, но обожают их жены. Ее иногда вспоминают и после того, как успешный и, на первый взгляд, здравомыслящий деятель заявляет, что хочет заняться политикой. Пословица про ерему, который несколько опрометчиво бросил точить свои веретена, позволяет выразить эмоции более экспрессивно, но мягкий привкус сожаления в ней не так ощутим, а он, безусловно, важен. Знаменитый певец Паата Бурчуладзе идет в политику, не имея никакого опыта, если не считать таковым исполнение вокальных партий Бориса Годунова, Филиппа II Испанского и Аттилы. Ах, да, был еще царь Дадон из «Золотого петушка», а это почти государь Макиавелли в оперном эквиваленте. А если серьезно, отсутствие опыта в грузинской политике сродни отсутствию фонаря на змеином болоте, погруженном во мрак. Кажется, безумству храбрых следует посвятить еще одну песню, а лучше арию из оперы «Леонкавалло Паяцци». Говорить о политических перспективах Бурчуладзе сложно. Состав его команды неизвестен, общая стратегия пока не просматривается. Мы даже не знаем, умеет ли он держать удар. Но если уж прогнозировать навскидку, сопоставляя различные социологические данные, результат получится примерно таким. При условии вдумчивого подбора кадров и удачного проведения кампании, новая партия сможет претендовать на 7-8% голосов избирателей. Рассуждать о черных лебедях, роялях в кустах и прочих чудесах в решете еще рано. Но один отрывок из дебютного, весьма сумбурного обращения Бурчуладзе, тем не менее, заслуживает пристального внимания. Он считает, что стержнем грузинской политики в минувшие четверть века было самоутверждение каждого нового региона. режима за счет предыдущего, из-за чего общество оказалось прикованным к прошлому, и предлагает распрощаться с этой эпохой, ее лидерами и политическим стилем, и обратиться, наконец, к будущему. Бурчуладзе неожиданно удалось ухватить самую суть проблемы. Прошлое для Грузии действительно является и сизифовым камнем, и прометеевой скалой. Манипуляции политиков, вовлекающих избирателей в ритуальную борьбу с тенями прошлого, не были бы столь эффективны при отсутствии психологических предпосылок. Речь ведь идет не только о том, что широкие массы мечтают о наказании негодяев из прежних правительств. Все несколько сложнее. Будущее в Грузии как бы опрокинуто в прошлое. Любая реформа или просто поставленная цель проходит проверку на соответствие высоким стандартам минувших дней, будь то державная мощь 12-го столетия или благополучие относительно недавних периодов. И в какой-то момент процесс сравнения в своей бессмысленной бесконечности начинает напоминать ленту Мёбиуса. А само общество выглядит как пловец, который вроде бы хочет спуститься в бассейн, но не как не может оторвать руку от поручня. Что это? Привязанность к прошлому или плохо замаскированный страх перед будущим? Является ли футурофобия общенациональным заболеванием? Не исключено, что главный источник проблемы – страшный травматический опыт, полученный в 90-е после безоглядного шага в неизвестность. Сегодня многие грузины чувствуют себя намного более комфортно, когда их взгляд обращен на политические события недавнего прошлого, воспоминания молодости или хотя бы на эпоху средневекового расцвета. Кстати, ее печальный финал имеет прямое отношение к рассматриваемой теме. Георгий IV Лаша, сын и наследник царицы Тамар, выглядел настолько безупречным воплощением рыцарских добродетелей, что его история просто не могла закончиться хорошо. Должно быть, это тот самый случай, когда следует упомянуть пресловутую зависть богов. Молодой царь влюбился в замужнюю женщину. Мало того, увез ее с собой и поселил во дворце. Церковные иерархи вместе с придворными безуспешно увещевали царя, а затем разлучили его с возлюбленной и отослали ее к мужу. Лаша Георгий был бессилен что-либо предпринять. С той поры жизнь ему стала в тягость. Он вел себя на поле боя так, словно сознательно искал смерти. В перерывах между беспросветными загулами, демонстративно пренебрегая мнением церкви, он блуждал по лабиринтам мистических доктрин, мечтая повстречать скорее забвение, чем истину. До начала иноземных нашествий оставались считанные годы, и стране был крайне необходим расчетливый и деятельный монарх. Но он завороженно всматривался в прошлое, хранившее образ возлюбленной, и с отвращением отталкивал настоящее и будущее. Георгий IV умер, едва перешагнув за 30-летний рубеж, а вскоре рухнула и грузинская держава. Как правитель, он, вероятно, заслуживает строгого осуждения, но упрекнуть его сможет лишь тот, кто никогда не любил. В непреодолимой привязанности к прошлому есть какая-то безысходная суицидальная обреченность. Одна из главных проблем современной Грузии носит, прежде всего, психологический характер и словно в зеркале отражается в политике и искусстве, точнее, в процессе их деградации. Что до Паата Бурчуладзе, то его первый политический экзамен будет связан именно с взаимопроникновением прошлого и настоящего. Руководство правящей партии сходу назвало его марионеткой национального движения, и теперь ему придется опровергнуть это обвинение, если он рассчитывает привлечь избирателей, проголосовавших в 2012-м за грузинскую мечту. Они, скорее всего, разозлятся, если Бурчуладзе увенчает свою идею о расставании с прошлым призывом забыть все и простить всех. Впрочем, не будем забегать вперед. Гул затих, он вышел на подмостки, и легко увлекающаяся, но беспощадная к ошибкам тбилисская публика, вероятно, очень скоро предоставит ему возможность почувствовать разницу между сценой театра Ла Скала и ареной Колизея.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Читал текст Демис Паландов. Завтра, 17 мая, в Тбилиси отметят День защиты сплоченности и святости семьи. Его учредил патриарх Илья II в 2014 году, в годовщину знаменитого разгона демонстрации демонстрации в день борьбы с гомофобией, которую разгоняли священники и православная паства. Фото священников, избивавших демонстрантов табуретками, обошли тогда, кажется, все газетные полосы. О том, что изменилось с тех пор в Грузии, как сочетаются эти памятные даты, сегодня мы в прямом эфире поговорим с юристом, независимым ЛГБТ-активистом Нино Балквадзе. Здравствуйте, Нино.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Спасибо за ваше участие. Нино, скажите, ведь очевидно, да, что, почти очевидно, что патриарх и традиционалистская общественность назначила на День борьбы с гомофобией именно вот не случайно свой новый праздник. Почему своим главным антагонистом, да, главным противником вот эта вот традиционная общественность выбрала именно ЛГБТ-сообщество?
Я думаю, что это лучшая возможность, так скажем, сплотить людей вокруг себя, якобы для борьбы с какой-то идеей, которая неприемлема очень многим. Потому что в Грузии очень сильные гомофобные и трансфобные настроения среди населения, и легко общество поддается на такого типа уловку, я скажу. Ненависть, она в этом случае сплачивает, этой уловкой пользуется, я скажу, как церковь, так и наша власть. Потому что как раз сейчас они действуют следующим образом. В парламенте есть законопроект в случае принятия его на проведение в жизни, в Конституции может появиться такая запись, что брак — это есть единство мужчины и женщины, что еще раз очень сильно ударит сообществу в Грузии. И я думаю, что это не случайно в год, когда будут выборы парламентские в этом году. И я вообще не думаю, что эта поправка к закону пройдет в Конституции. Я думаю лишь, что наше правительство таким образом хочет политические баллы набрать в гонке выборов.
Скажите, вы сказали, что сплачивает всех своих сторонников. А кого именно сплачивает? Ведь, если я правильно понимаю, даже среди тех, кто, в общем, выступает за реформы, за либерализацию жизни, за, ну, более-менее современный подход ко всем нынешним проблемам, даже среди них довольно много людей, которые не осознают, что борьба, что гомофобия — это, собственно говоря, проявление самых таких отсталых и, ну, традиционалистских формы жизни, против которых они выступают. То есть даже те, кто вроде бы, даже среди либералов, довольно много гомофобов. Почему?
Так в том-то и дело, что и мы пытаемся объяснить активисты, либерально настроенные люди, что это только им кажется, что сплачивает. На самом деле эта уловка, она не будет работать, и мизерный бенефит, который, то есть выгода, будет им от таких действий. И потому как общество на таком этапе развития, что я думаю, что они легко видят, то есть для чего это делается со стороны правительства, и я не думаю, что это сработает. Но что касается церкви, тут немного другая ситуация, потому что очень много религиозных, то есть большинство очень религиозно, и индоктринация в школах, например, до сих пор происходит, и это наша каждодневная реальность. Тут на самом деле много людей, которые волнуются, как бы у них вот не отобрали тот стержень, вот как бы так они это видят, который вот составляет вот... Они немного, извиняюсь, немного мне по-русски сложно переключаться сейчас.
Нина, скажите, прошло три года с того страшного табуреточного дня. А что-то изменилось к лучшему? Ведь все-таки был принят закон, в котором парламентское большинство отстояло позиции гендерная ориентация, сексуальная ориентация, гендерная принадлежность, да, то, против чего выступала церковь. А все-таки что-то двигается в лучшую сторону? У нас осталось ровно полминуты.
Есть и в лучшую сторону, и это на уровне, скажем, законодательном, на уровне тренингов, которые проводятся, скажем, полиции, сотрудникам полиции.
Ага, ясно. Спасибо. Нино, спасибо огромное. Мы выходим из эфира. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.